Слово благодати представляет проповедь «Тайны спасающей веры». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к римлянам, 1 глава. Мы сегодня остановимся на двух очень интересных стихах, которые отличаются от других стихов в Библии тем, что именно эти стихи послужили переворотом для многих и многих выдающихся известных людей в христианстве. Вы знаете, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о вере, о нашем следовании за Господом Иисусом Христом, очень и очень часто нам приходится, может быть, слышать от других, а иногда, наверное, самим понимать в тот факт, что у нас не хватает силы. Не хватает силы верить, не хватает силы исполнять Писание, не хватает силы молиться столько, сколько нужно было молиться, сколько мы понимаем, нужно было бы молиться. Очень часто не хватает силы жертвовать, не хватает силы организовать свою жизнь в правильном порядке, в котором Господь хотел бы ее видеть или как Он ее представляет. Возникает вопрос, где взять силы? Я хотел бы прочитать эти два стиха, прежде чем мы коснемся нескольких аспектов, которые сокрыты в этой жемчужине Священного Писания. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». 2 июля 1505 года молодой человек по имени Мартин Лютер поздно вечером возвращался домой из близлежащего городка. Он жил в Эрфурте, это было в Германии. Когда он уже подходил к городу, его застала страшная гроза. Дело в том, что буквально 2 недели до того его близкий друг, которого он очень хорошо знал, был убит молнией. И тогда, когда Лютера застала эта страшная гроза, он в панике, в страхе и ужасе упал на землю и пообещал Богу, что если Бог сохранит его жизнь, он отдаст свою жизнь навсегда на служение ему. Бог сохранил ему жизнь, он не умер. И как только он пришел домой, сразу же он сообщил своим родителям, что на следующий день он идет для того, чтобы найти подходящий монастырь, куда уйти на все оставшиеся годы своей жизни. Он нашел его очень быстро. Через 2 недели буквально он переселился в этот августинский орден, монастырь августинского ордена, отличавшийся самыми строгими порядками, самыми жесткими аскетическими правилами. И когда он пришел, он искренне обратился к тому, чтобы служить Богу. Но возникла небольшая проблема. Он делал все, что ему говорили. Он подметал улицы города. Его знали в городе хорошо, он был человеком с образованием, и, так скажем, ему было несколько неудобно мести улицы. Больше того, он ходил от двери к двери, попрошайничая, прося милостыни к тем людям, которые его знали, к те люди, которые с ним считались, которые уважали его, которые знали его как выдающегося человека. Он пытался смириться. Он как минимум 1 раз в неделю исповедовал все свои грехи, которые у него мыслимые и немыслимые, все, что у него было, исповедовал священнику. Он выполнял абсолютно все, что от него требовали в поисках силы жизни христианства, в поисках настоящего простора христианского. Он не шутил. Его не удовлетворяли формы просто, его не удовлетворяли номинальное христианство. Он хотел настоящего. Вы знаете, в течение нескольких лет он прошел все, абсолютно все, что ему предлагали, и так и не нашел жизни. В глубине души он продолжал мучиться. Он последний шаг, который он сделал, он пришел в Рим пешком, из Германии пришел в Рим, и там в Риме он поднялся на коленях по ступенькам этого самого главного собора католического, который там есть. У католиков есть традиция, что если поднимешься по этим ступенькам, будешь целовать каждую ступеньку, поклоняться и произносить специальную молитву, то вот тогда уже точно настоящее христианство будешь иметь. Лютер сделал и это, и, к сожалению, так ничего и не получил. Потом он встретил одного человека. Это был старец, который сказал ему: «Читай Библию». Лютер знал оригинальные языки, знал греческий, знал еврейский. Он начал с послания к римлянам. Он стал изучать это послание к римлянам. И как только он дошел до 16 и 17 стихов, он сказал: вот оно что такое христианство. Оказывается, праведный верою жив будет. Знаете ли вы, что это такое? Знаете ли вы силу Евангелия в этих словах? Праведный верою жив будет. Живете ли вы верою? Я сегодня хочу поговорить о тайнах действующей веры, о тайнах спасающей веры, о том, каким образом эти тайны касаются нас с вами сегодня, о том, каким образом эти тайны могут сегодня сделать наше христианство живым, ярким, благословенным для нас и для тех, кто нас окружает. Итак, давайте сначала посмотрим на первый, на 16 стих, на этот источник спасающей веры, на силу Евангелия. «Бо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Очень многие люди предлагают разные варианты, как они могут обеспечить силой для того, чтобы жить. Лютер искал эту силу в аскетизме, в том, что он отдавал себя, он подвергал себя изнурениям, подвергал себя самым-самым различным, страшным, тяжелым истязаниям для того, чтобы найти силу. Другие люди предлагают: у вас нету силы, у вас такая блеклая, такая скучная христианская жизнь, которая надоела всем, надоела вам, надоела людям вокруг вас. Прекратите играть в театр, приходите к нам. Мы сейчас вам музыку хорошую поставим, мы введем вас в экстаз, вы заговорите иными языками, вы упадете пару раз, вы, может быть, захохочете, и вас наполнит такая энергия, с которой вы выйдете и скажете: вот это сила. Не секрет, именно поэтому сегодня так много людей в этой части сегодняшнего христианства ищут силу. И там есть подобие силы, там есть ощущение силы. Люди, которые приходят туда, они что-то ощущают. Это действительно люди, ищущие силы. Или многие из них, кто находится в этих учениях, они ищут силу. Ну, посмотрите, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит очень ясно. Посмотрите: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила. Дело в том, что другой силы нет. Дело в том, что для того, чтобы нам с вами сегодня иметь победоносную жизнь, для того, чтобы вам сегодня, дорогие друзья, знать, что такое простор христианской жизни, знать, что это значит ходить во Христе, в Его обновленной жизни, для этого нужно простое. Для этого нужно знать и принять Евангелие, дорогие мои. Ничего больше, но и ничего меньше. Два примера. Помните, когда-то Иисус Христос встречался со многими людьми, но два человека выделяются в этой связи. Помните, Христос призвал Левия, Матфея его еще звали. Он подошел к нему, он встретился с ним, и как только он увидел его, он ему сказал несколько слов. Он говорит: «Левий, следуй за мной». Это человек, который был начальником таможенного участка. Он собирал пошлины, собирал подати, налоги собирал. Он в одно мгновение оставляет все это дело, уходит и следует за Иисусом Христом, и следует не только за Ним на протяжении 3,5 лет, а следует за Ним всю оставшуюся жизнь. Он проповедовал всю свою жизнь людям, его собратьям, которые жили в разных-разных точках планеты в то время, и свидетельствовал о Христе, и следовал за Ним до костра, на котором Его сожгли. Был другой человек, который... Ему Христос не предлагал даже следовать. Он просто подошел и сам спросил: «А можно я? А можно я тоже пойду за тобою?» Помните, богатый юноша? Иисус Христос ему сказал: «Хорошо, но для того, чтобы ты мог следовать за мною, для этого у тебя есть препятствие, для этого тебе нужно твое богатство сначала пойти продать и раздать, и потом приходи и следуй за мной. И помните, чем закончил этот юноша? Он знал много, он отличался от этого мытаря Матфея. И не просто знал, он говорит Христу: я все и все заповеди исполнил от юности моей. Я готов, я самый подходящий кандидат для того, чтобы входить в твой ближайший антураж. Но этот человек так и не состоялся, как ученик Иисуса Христа. Послушайте, 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе чем? Благовествованием, Евангелием. Евангелие Иисуса Христа имеет силу». Вопрос только заключается в том, как мы понимаем Евангелие. Дело в том, что для многих и многих людей проблема их слабости, их беспечности, проблема их блеклости и скуки заключается в том, что они никогда так и не поняли Евангелие. Они, может быть, очень религиозные люди. Они, может быть, достигли многого, но они так и не поняли Евангелие, которое дает силу. Если у вас нет сегодня силы, скорее всего, братья и сестры, проблема укореняется в том, что вы совсем или не совсем правильно понимаете Евангелие. Или, может быть, не приняли его так, как должно. Вы знаете, Евангелие состоит из нескольких фактов. Нам нужно знать и принять несколько фактов. Если вы хотите силу, сегодня вы получите рецепт из этого текста. Вы сегодня получите рецепт, каким образом эта сила может быть действенной в вашей жизни. Факт номер один. Вы нуждаетесь в спасении. Как ни странно, для многих и многих людей, которые знают о Евангелии, знают о Христе, нужно начинать именно с этой точки. Вы нуждаетесь в спасении. Признайте Божье владычество. Признайте свою нищету. Вы знаете, спасение нужно тем, кто погибает. Те, кто не погибают, тех зачем спасать? Вы знаете, Евангелие Иисуса Христа – это не просто обещание решения проблемы вечности или ада. Это переворот, который наступает сегодня. Это то коренное изменение в сознании, в менталитете, которое происходит только у тех людей, которые действительно осознают себя грешниками. Когда апостол Павел был в Афинах, он обращался к этим людям, и он начал свое представление Евангелия этим людям со следующих слов. Послушайте, пожалуйста. Он сначала стал говорить о Боге. Деяния апостолов, 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Эти люди, которые жили в Афинах, они знали многих богов. Кстати, апостол Павел, даже когда был там, он видел много-много разных жертвенников, возле которых суетились люди, приносили жертвы, служили богам. И когда Павел начал проповедовать этому цвету, этим лучшим умам Афин, он увидел, что для них нужно начать разговор с того, чтобы помочь им понять, кто такой Бог. Он обращается к ним, он говорит: «Вы знаете, Бог – это не те камни, которые здесь стоят. Бог – это не выдуманная личность, которую вы создали в своем сознании и каким-то образом манипулируете ею, каким-то образом вы можете заставить ее делать то, что вы хотите. Бог – это владыка. Бог – ваш хозяин. Бог создал вас, вы ему принадлежите». Послушайте, он говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Бог, сотворивший вас». А мы свободолюбивые люди. Мы выросли независимыми. Мы привыкли к тому, чтобы мы не рабы, рабы не мы. Помните эту фразу еще в Советском Союзе? Ее от молодых ногтей, так сказать, нам впитали. Ну, даже если бы мы не были знакомы с коммунистической идеологией, эта фразеология, эти идеи, они глубоко укоренились в сердце каждого человека, внутри его. Мы не рабы, рабы не мы. Я сегодня имею право. Если я и буду иметь дело с Богом, то только в том случае, когда Он ответит всем моим условиям, то только в том случае, когда Он будет вести себя так, как подобает моему представлению, как должен себя вести Бог. А если не так, то зачем Он мне и нужен, такой Бог? Вот современные религиозники, вот каким образом сегодня люди воспринимают Бога. Апостол Павел говорит: знаете что, дорогие, вам нужно начать с первого важного условия. Кто здесь диктует правила? Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он продолжает. Смотрите, 24 стих, вторая половина. Он говорит о том, что Бог абсолютно не зависит от людей. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Второе важное обстоятельство. Оказывается, что это нам Бог нужен. Мы, по сути дела, Богу не нужны. Бог просуществует без нас свободно. Он абсолютно независим. Он просуществует без наших песен. Он просуществует без наших достижений. Он просуществует без самых ярких достижений человечества вообще. Он самодостаточен. Именно об этом апостол Павел говорил мудрецам в Афинах. Он говорит: поймите, кто такой Бог. Вы знаете, почему мы сейчас об этом говорим? Если мы не поймем этого, мы не поймем силы Евангелия. Мы так и будем бродить вокруг формы христианской, мы так и будем бродить вокруг религии, но мы никогда не сможем ощутить жизни. Жизни, которая сделает приятным жертву для Христа. Жизни, которая сделает приятной и радостной следование и уподобление Иисусу Христу. Это то, в чем так сегодня нуждаются христиане. Нам нужно искать Его. Третье, о чем говорит Священное Писание, говоря о Боге: Бог абсолютно свят. Мы уже говорили об этом. Если вы помните, уже 4 служения подряд мы проповедуем о спасении. И мы говорили о том, что Бог велик, что Он владыка. Мы говорили о том, что Бог свят, абсолютно чист. Мы говорили о том, что Бог милостив. И мы говорили о том, что человек греховен. Я сейчас очень коротко повторяю все то, о чем мы говорили тогда. Когда Бог создал человека, все было мирно, гармонично. Все вокруг него было, как бы, знаете, сочеталось друг с другом. И вот Бог обращается к человеку и говорит ему об одной очень важной детали его жизни. Послушайте, пожалуйста, Бытие, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Почему? Потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог обращается к Адаму и Еве, и Он говорит: понимаешь, я абсолютно чист. И абсолютно ничего, что будет каким-то образом противоречить всей той гармонии, в которой ты сейчас живешь, абсолютно ничего не может быть допущено в моем мире. Абсолютно ничего. Вот почему Он объясняет человеку и так строго предупреждает. Он говорит: ни в коем случае не сделай это. Ни в коем случае не пойди против меня. Ни в коем случае не воспротився мне. Почему? Потому что смертью умрешь немедленно и навсегда будешь выброшен из общения со мной. Это было очень важное предупреждение. Это предупреждение в самом начале говорило о Божьей святости. Бог не мог не изгнать человека согрешившего, иначе он перестал бы быть Богом. Иначе он потерял бы абсолют. Иначе он был бы низвержен с небес. Вот почему, подходя к Богу, говоря о Евангелии, мы должны знать, что мы подходим к тому, перед кем трепещут люди. К тому, перед кем трепещет вселенная. К тому, перед кем мы с вами должны трепетать. Когда мы говорим о святости Божьей, мы неизбежно видим нашу греховность. Мы должны ее увидеть. Вчера у нас были занятия школы Слова Благодати, и Алексей Тимофеевич Козарезов, он один из наших постоянных студентов, он был и рассказывал такую историю, когда к нему подошел один молодой человек, вернее, его порекомендовали, нужно было побеседовать с ним, и он не был знаком, его порекомендовали как христианина, и вот этот служитель решил как-то проверить, а где же он духовно? И он спрашивает у этого человека: а был ли ты когда-нибудь погибшим грешником? Это взорвало этого юношу. За кого вы меня принимаете? Вы что думаете, что я проходимец какой-то? Ах, вон оно что. Больше вопросов не надо задавать. Если человек никогда не осознавал себя абсолютно погибшим мерзавцем, ему спасение не нужно. Его нужно только чуть-чуть приукрасить. Его нужно только чуть-чуть переделать, так он думает. Посмотри, что Священное Писание говорит. Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы, и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Абсолютно все люди. Абсолютно все. Посмотри, здесь перечисляются эти четыре качества духовно мертвого человека. Мы о них говорили подробно в прошлый раз, я их только напомню. Посмотрите, эти все люди подчинены воле князя, они служат сатане. Так написано: по воле князя, господствующего в воздухе. Эти люди противятся Богу. Почему? Потому что они сыны противления. Эти люди подчинены страстям, похотям и своим желаниям. Самое большое, эти люди подвержены Божьему гневу. Вот почему написано Римлянам 1 глава 18 стих: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие, неправду людей, подавляющих истину неправдой». Проблема в том, что к Евангелию люди подходят как к божественной системе социальной помощи. Ситуация выглядит примерно так. Вы знаете, что люди пытаются доказать, когда они приходят в офис социальной помощи? Они пытаются доказать, что они бедные. Это им нужно доказать. Они приходят и доказывают: я бедный, и поэтому вы мне должны. Я бедный, в этом мое достояние, в этом моя заслуга. Вы знаете, спасение Евангелия представляется по-другому. Когда-то после длительных лет войны во Вьетнаме американское государство приняло решение прекратить эту войну и вывести войска. Когда выводили войска, вот-вот должны были вступить на эти территории северные войска, коммунистические войска Вьетнама. Вертолеты забирали последних американцев с баз, со всех тех мест, где американцы были. И люди, которые оставались там, вьетнамцы, многие-многие из них, они пробирались через ограждение, через колючую проволоку, они проламывались к этим вертолетам, и все, что они делали, они видели этот грядущий гнев этих северных войск, которых их сгноит в тюрьмах. И они кричали: помилуйте, возьмите на борт. Вот что такое Евангелие. Вот что такое знать Евангелие. Это не торг. Это не предъявить свои права: Господи, я старался. Евангелие – это когда вы понимаете, что вас ожидает грядущий Божий гнев. Когда вы понимаете его реальность. Когда вы понимаете, что вы заслужили его. И когда вы обращаетесь к Спасителю, висящему на Голгофском кресте. И когда вы ему говорите: помилуй меня, Господи. Как это говорил когда-то разбойник, висевший на кресте рядом с Иисусом Христом. Причина, почему многие люди сегодня не имеют духовной силы, силы для христианской жизни, заключается в том, что они не хотят признать действительное положение Бога. У них такое полуживое христианство. Христос их, в общем-то, почти ни от чего и не спасал. Они, в общем-то, никогда и не погибали. И ни о каком гневе Божьем они очень маленькое представление имеют. Они хотят слышать. Ну да, что-то там было, что-то нам Библия говорит. Да, проповедник проповедовал, так страшно было. Вот почему сегодня много лютеров, которые пережили первую половину его жизни, которые покаялись каким-то образом от страха, от суеверия, еще от чего угодно, и они думают, что это христианство, они живут, но у них силы нет. Они в беспомощности. И они другим людям говорят: придите к нам, вы станете таким же несчастными христианами, как и мы. Такими же бедными, такими же беспомощными. Братья и сестры, у нас сегодня есть другое Евангелие. Настоящее Евангелие Иисуса Христа, которое может дать жизнь. Итак, первым фактом Евангелия является нужда в спасении. Это понимание величия и святости Бога. Второй факт Евангелия – это факт, что вас не спасут ваши достижения. Нам нужно это понять. Помните, Когда вы имели дело с маленькими детьми, своими или, может быть, соседскими или ваших родственников, вы знаете, что очень часто говорят маленькие дети? Они говорят «я сам». Это уж где-то глубоко живет в нас «я сам». Особенно, когда чуть-чуть он подрос и стал подростком, тогда он уже вообще сам. Он вообще один вообще на всей вселенной, самый умный, самый правильный. И, так скажем, все его решения самые точные, так ему кажется. И вот это вот внутреннее сознание, оно остается в людях и тогда, когда они приходят ко Христу. Послушайте, Евангелие Матфея, Иисус Христос говорит. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проблема в том, что даже придя ко Христу, мы продолжаем твердить о своих достижениях. Мы продолжаем говорить о том, какие мы хорошие. Интересная, знаете, противоречивая статистика, которую я услышал. Вы знаете, что по данным многих и многих опросов, среднестатистический человек, послушайте, пожалуйста, эту фразу, среднестатистический человек считает, что он лучше среднестатистического человека. То есть люди, каждый человек считает, что он не хуже других. И когда спрашивают у людей, задают им вопросы, они считают, что они не хуже других, не хуже средних людей. Ну, они не самые хорошие, конечно, но и не самые плохие, они где-то чуть-чуть повыше. И в этом наша проблема. Луки 18 глава. Фарисей и мытарь молятся в храме. Фарисей встал, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стояв вдали, не смел даже поднять на небо глаз, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это очень важная часть Евангелия, дорогие друзья. Нам нужно перестать уповать на свои достижения, на свои способности. Перестаньте искать свои заслуги, перестаньте считать свои достижения, перестаньте за них держаться, перестаньте пытаться самоутвердиться за счет этих заслуг. Когда-то блаженный Августин говорил: «Мой грех был более неизлечим, потому что я не считал себя грешником». Третий факт Евангелия. Иисус Христос решил проблему нашего спасения. Доверьтесь достаточности жертвы Христа. В этом Евангелие. Евангелие, которое даст силу. Если вы действительно хотите жить жизнью, которая могла бы быть наполненной силой, доверьтесь Христу. Доверьтесь полностью. Это очень простой шаг. Это шаг, когда вы признаете свое ничтожество, свою неспособность. И когда вы приходите и падаете перед Ним и говорите: «Господи, я не могу себя спасти. Я хочу, чтобы Ты меня спас». Послушайте, 1 Петра, 3 глава. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведные за неправедных. Был умерщвлен по плоти, но ожил духом». 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Это простой и самый великий факт жизни. Иисус Христос пришел на землю, дорогие друзья, чтобы взять грех с вас, взять на 100% его, взять его на себя и заплатить за него цену, взять на себя причитавшийся вам гнев Божий. Это он сделал на Голгофском кресте. В этом Евангелие, дорогие друзья. В этом суть. Суть в понимании в того, что вот эти огненные стрелы Божьего гнева на нас должны были упасть. Но встал перед нами Иисус Христос. Встал перед нами тот, кто взошел на Голгофский крест, кто взял наш грех. Реальный, не маленький, не грешок. Не какие-то формы ошибок. Он взял наш грех, за который мы достойны были того, чтобы нас испепелил Божий гнев. Он взял наш грех, и Он умер за нас. И Божий гнев со всей силой пал на него. В этом Евангелие, дорогие друзья. И при этом Иисус Христос берет и дает нам, вот этим грешникам, вот этим неспособным, вот этим слабым, вот этим ничтожным, Он дает нам свою стопроцентную праведность. В этом Евангелие, дорогие друзья. Он не пытается ее дать. Он не думает, может быть, нам ее дать. Он дает всякому верующему на 100% раз и навсегда. В этом радость и сила христианства, дорогие друзья. В этом сила жертвы Христа. В этом сила заместительной роли того, что Иисус Христос пошел на крест, взял наш грех и дал нам свою праведность. Нам нужно признать, что к праведности Иисуса Христа нам абсолютно нечего добавить. Пока вы будете пытаться добавлять что-то к праведности Иисуса Христа, вы будете мучиться. Ваше христианство будет кошмаром. Вы будете пытаться стараться становиться лучше, становиться добрее, достигать, смотреть на свои достижения, измерять их. И они никогда не удовлетворят ни вас, ни Бога, ни людей вокруг вас. Евангелие, сила Евангелия заключается в том, что Иисус Христос взял наш грех и дал нам свою праведность. И в этом радость, в этом наше счастье, в этом благословение христианина, в этом благословение знания Бога. Разбойник на кресте – это не демонстрация силы. Некоторые люди думают, чтобы стать христианином, нужно быть сильным человеком. Нужно собраться с силой, нужно каким-то образом сделать какой-то шаг, вот такой решающий шаг, достичь чего-то. Не так, дорогие друзья. Евангелие Иисуса Христа – это признание слабости. Это признание абсолютной беспомощности. Это как ребенок падает в руки отца. Вот что значит сила для спасения. Ну что же сделать, чтобы эта сила стала реальной для нас? Давайте посмотрим на 17 стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вы знаете, люди представляют веру как выражение силы. Они говорят, что вот есть люди, которые сильные верой. Вы знаете, в Библии я нашел больше 250 раз упоминается слово «вера». В ней нет ни одного словосочетания «сильная вера». Ни разу. Дело в том, что у нас неправильное понимание веры. Некоторые думают о том, что вера – это какое-то самовнушение. Это человек сидит и внушает себе «я верю, я верю, я верю». Каким-то образом он пытается, знаете, верить в веру. Как вы себе представляете веру? Давайте вернемся к вот этим двум юношам, Матфею и богатому юноше, и посмотрим, каким образом их вера проявлялась. Дело в том, что Бог говорит, что вера, послушайте, пожалуйста, это признание своей слабости и принятие абсолютного авторитета Бога. Вот что такое вера. Очень просто. Это принятие абсолютного авторитета Бога, Его авторитетности. Вы знаете, когда Иисус Христос подошел и позвал мытаря Матфея, 5 глава Луки, 27 стих. «После сего Иисус вышел, увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, говорит ему, следуй за мной. И он оставил все и последовал за ним». Вы знаете, почему Матфей последовал? Простая арифметика. Матфей увидел во Христе авторитетный источник, которому он готов был доверить свою жизнь, бросить все. Для Матфея Христос был авторитетом. Теперь посмотрите этого богатого юношу. 19 глава, 16 стих Матфея. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Мы уже говорили, что он сохранил все от юности. Давайте 21 стих прочитаем. «Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус Христос был авторитетным в глазах этого юноши. Настолько авторитетным, что он заинтересовался им. Он пришел и говорит: у меня такой хороший характер, у меня такая хорошая репутация, и деньжата у меня есть немножко. Может быть, все-таки я могу каким-то образом с тобой иметь дело? И когда Христос поставил перед ним условие, все очень просто решилось. Оказывается, этот человек смотрел на Христа и видел в нем авторитет, но не до такой степени, чтобы этот авторитет был больше авторитета его денег. Я хочу сегодня задать вам вопрос, что у вас сегодня конкурирует с авторитетом Иисуса Христа? На что вы сегодня реально полагаетесь? Пока вы полагаетесь на что-то реально сегодня, вы не знаете силы Евангелия. Вы не можете принять. В этом вера. Вера не в том, что я верю, верю. Когда-то Йонги Чо сказал о том, что он вывел новую идею веры. В книге «Четвертое измерение» он предлагает такой вариант. Он говорит: нарисуйте себе в сознании, а еще лучше, если напишите, что вы хотите. Ну, например, вы хотите «Мерседес». Закажите цвет, марку, салон какой там, что там в салоне должно быть. Нарисуйте, представьте и проводите визуализацию. В такую мысленную визуализацию в своем сознании, чтобы вот вам... И этот Мерседес, он будет твориться вашей верой. Абсурд. Гипноз. Колдовство. Если хотите. Близко, во всяком случае. Вера – это не то. Вера имеет совершенно другую структуру. Давайте посмотрим на сущность веры очень коротко. Во-первых, вера – это не сила. Это не субъективное чувство, возникающее ниоткуда. Писание очень ясно говорит об этом. Во-первых, у веры есть объект. Вера зависит от авторитетности Бога, объекта веры. Иисус Христос когда-то говорил, слушайте, Иоанна 14:1. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Почему он так говорит? Он говорит, есть авторитет Бога. Если вы не приняли абсолютный авторитет Бога, вам трудно принять Евангелие. Вам трудно верить. Почему? Потому что у вас авторитет себя, людей, кого-то другого больше. Он просто конкурирует с Богом. Он продолжает ту старую проблему Едема. Вы будете как боги. Очень простая азбука, дорогие мои. Если вы хотите сегодня знать силу Евангелия и перестать влачить жалкое существование религиозных людей... Сегодня признайте абсолютный авторитет Бога. Некоторые люди спрашивают, как покаяться? Очень просто. Для того, чтобы покаяться, нужна простая вещь. Перестаньте противопоставлять себя Богу. Признайте Его авторитет. Наша вера коренится в Его авторитетности. Вы знаете, если... Немножко лучше нам можно понять веру, если представить такую историю. Вы знаете, что самолеты в Россию из Сиэтла летали всегда в 8 часов вечера. Вы это знаете, соседи ваши знают об этом. Ну вот вам приходит билет. Некоторые у нас сегодня говорили, что они едут в Россию. Вам приходит билет, и вы смотрите, на билете написано 2:30. Да подожди, а соседи говорят 8, и я всегда в 8 летал. Но почему-то вы верите билету. Почему вы верите? Потому что авторитет тех, кто написал билет, выше авторитета ваших соседей. И все. Очень просто. Вот почему вы открываете Библию и не верите в нее. Очень просто, потому что авторитет Бога в ваших глазах ниже вашего собственного авторитета. Простая арифметика. И здесь не нужно ломать голову. Здесь не нужно долго искать силу где-то. Элементарные вещи. Смиритесь перед Богом и согласитесь с Его авторитетом. Следующий шаг веры или элемент сущности веры. Вера берет свое начало в Слове Божьем. Мы не просто верим во что попало, во что нам приснилось, что нам причудилось где-то. Мы верим в Божье Слово. Бог говорит. Бог говорит для того, чтобы мы верили. Вот почему в послании к римлянам в 10 главе написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Следующий элемент веры. Вера выражается в практическом доверии. То есть, когда у вас есть авторитет Бога, когда у вас есть Его конкретное слово, третье, что вам нужно просто отдать себя, отказаться от своих методов, отказаться от своих вариантов, от своих мнений по данному вопросу и отдать себя в подчинение тому авторитетному слову, которое сказано Иисусом Христом. Послушайте интересный пример из Евангелия Луки, 5 глава. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Но Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, посмотри, авторитет Иисуса Христа, его слово и действие. Но по слову твоему закину сеть». Очень часто, дорогие друзья, в нашей жизни нам кажется, что слово Господне противоречит нашим каким-то привычным методам, привычным оценкам, привычным подходам. Но, братья и сестры, вера в этом и заключается. Но по слову твоему я так сделаю. Почему? Потому что я знаю тебя, единого Бога. Я знаю тебя как авторитет. Я знаю тебя как владыку вселенной. Последняя практика веры. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Знаете, дорогие друзья, вы не сможете жить ничем, как только верой. Некоторые люди думают, что они будут жить внуками. Некоторые думают, что они будут жить посиделками. Некоторые думают, что они будут жить какими-то социальными акциями, где-то выйти на природу, где-то собраться с родственниками. Это все очень хорошо. Это все на своем месте. Но праведный только верою жив будет. Я хочу вам сейчас задать вопрос. Как часто вы верите Богу? Как часто вы вот так просто доверяете себя Ему в конкретных ситуациях, в конкретных обстоятельствах вашей жизни? Посмотрите, здесь сказано «от веры в веру». Я несколько примеров очень коротко приведу. Посмотрите, доверьте Богу свою жизнь. Положитесь полностью не на свои достижения, а на жертву Иисуса Христа. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, кто отдаст ее мне и Евангелию, действительно приобретет. Это шаг веры. Вам хочется ее держать, Христос говорит, отдайте мне. А если Христос в авторитете у вас, вы ее отдадите, вы посвятите ее ему. Доверьтесь авторитету Его. Доверьте Богу свои отношения с людьми. Нам кажется, что мы должны защищаться, а Бог говорит, 1 Петра 3 глава, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, потому что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Доверьте Богу свой статус перед людьми. Нам так хочется утвердить себя, нам так хочется утвердить свое имя, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали, чтобы мы имели влияние. Описание говорит, Матфея 20 глава 25 стих. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Доверьте Богу свои финансы. Постройте приоритеты правильные. Постройте, куда и как вы расходуете их, как вы их зарабатываете, как вы их тратите. Где у вас Бог, где люди, где вы? Малахия 3 глава 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка?» Некоторые говорят, то, чему поклоняется человек, можно определить по его чековой книжке. Можно перечислять много. Это доверие жен в подчинении мужу. Это принятие Божьего авторитета, Его слова. Это доверие мужа в оказании внимания жене. Это доверие детей в послушании родителям. Молодые люди, доверьте Богу свое будущее, свою карьеру. Не держите это сами. В этом ваша вера. Вот что значит от веры в веру. От факта к факту. От шага к шагу. Конкретной, конкретной ситуации мы доверяем Богу. Вот что значит от веры в веру. А что, если не верить? Некоторые люди думают, ну хорошо, вера – это активное состояние, а есть такое пассивное состояние. На самом деле наоборот. На самом деле неверие – это активное состояние. Каждый раз, когда вы не верите, вы знаете, что вы говорите? Вы подавляете Божью истину своей неправдой. Вы говорите, ты сказал так, а я умнее. Ты сказал, жены, повинуйтесь мужьям, а я умнее, потому что такому, как мне, очень трудно, как у меня очень трудно подчиняться. Ты всем сказал, но в моем случае это не подходит. Точно так мужья говорят, точно так дети говорят, точно так все говорят. И вы говорите не что иное, вы бросаете вызов Богу. Если вы сегодня не верите, если вы сегодня не подчиняете свою жизнь Богу, это не просто тихо в уголку не верите. Это не так. Это открытый вызов Богу. Это вы, маленький человек, в углу планеты, поднимаете свой кулак к небу и говорите: «Я умнее тебя, Создатель. И на твой авторитет мне наплевать. И то, что ты сказал в Библии, я умнее 300 раз». Вот что значит неверие, дорогие друзья. Это не просто невинные шутки. Это не просто игры, когда люди думают: ну как же мне покаяться, бежать нужно ко Христу и спасаться от грядущего гнева. Тогда узнаете силу. Тогда узнаете спасение. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Вслушайтесь в эти слова. Подавляющих истину неправдою. Вспомните, когда последний раз вы изобретали неправду для того, чтобы подавить знаемую вами истину? Когда последний раз вы находили оправдание для того, чтобы не слушаться Писания? Когда последний раз вы думали: это ко всем, но не ко мне? Вы делаете не что иное, как подавляете истину неправдою. К сожалению, к вам относится и первая часть этого стиха: «Ибо открывается гнев Божий». То есть, есть только два положения. Есть положение веры, о котором апостол Павел говорит в 1 главе 16-17 стих: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано: праведный верою жив будет. Есть это положение. Есть положение активного богоборчества. Выберите сегодня, в каком вы положении. В каком отношении вы к Евангелию сегодня. Я хотел бы закончить этим стихом из Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В 1748 году Джон Ньютон, известный композитор и поэт, обратился к Богу в шторме. Он был моряком, рабов возил из Африки в Америку. Он покаялся в страшном шторме, стал верующим. Но вы знаете, еще на протяжении нескольких лет этот верующий человек ездил в Африку, закупал там тысячи рабов, загружал их, как селедки, в бочку в свой корабль, ввез их в Африку. Третья часть по дороге умирала, и они скармливали их рыбам. И он потом приезжал и сидел в церкви. Это продолжалось до того момента, пока он действительно узнал Евангелие. Первое было покаяние из страха. Второе было покаяние, когда он понял и написал слова: «О благодать, спасен тобой». Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. О благодать, как сладок звук спасти негодяя, как я.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!